Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватель Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Илья, привет.
Привет.
Но к, значит, к расследованию жуткого происшествия, которое случилось в Москве, когда там люди из одного дома или даже из одного подъезда отравились.
Ну и семьи из одной.
Да, А из одной семьи двое погибших оказалось. Да, и женщина взрослая, и ребенок. В общем, этиленгликоль в крови москвичек, погибших после употребления арбуза, нашли ядовитое вещество.
Ну вот это вещество, которое ты назвал, этиленгликоль, может привести к смерти, оно действительно при попадании в организм человека, используется в разных технических жидкостях, в промышленности. А история действительно такая вопиющая, что называется, да, потому что после того, как в магните, в одном из магнитов, магазинов этой
сети.
Купили арбуз, и вот поели, да, бабушка, внучка умерла, значит, мать пострадала, отец вот этой девочки, да, ребенка этого, он не ел, и, в общем, ничего ему не было, да. Ну, вот резонанс-то резонансом, да, магнит свое расследование там, ну, помнишь, да, они заявили, что свое расследование будут проводить. Изымать начали партии всех этих арбузов из магнита, из магазинов этой сети, и из того конкретного магазина. Но встает вопрос, конечно, да, ребром опять, собственно говоря, вот с этими арбузами, да, как быть, потому что, ну, отравлений довольно много бывает, но здесь это явно какой-то человеческий фактор, то есть это может быть даже намеренно или не намеренно.
Но, во-первых, нельзя как бы ставить арбуз во главу угла в этом вопросе. Дело в арбузах или дело в том, что...
И то, мне кажется.
Внутри магазина...
что они попали на полку, да, ты имеешь в виду?
Нет, я к тому, что, смотри, ну, понятно, что необходимо следствие, чтобы понять, арбуз или не арбуз, потому что, насколько я понимаю...
Там еще версии есть, да.
Совершенно верно. Да, вот да, другие версии тоже нельзя как бы от них избавляться. Почему? Потому что там, ну, такие рабочие, вот из тех, которые я там слышал, да, обработка магазина какими-то, ну, просто они чистили, что-то да, там мыли, значит, и какой-то химикат попал на этот арбуз. Могло быть? Могло быть.
Оказывается, значит, арбуз не помыли... Покупатели, да?
Совершенно верно. Значит, как вторая версия, история, да, которая была, что в подъезде, где проживали погибшие, в одной из квартир производилась дезинфекция. Угу. Дезинфекторы работали, что-то там распыляли, так сказать, травили то ли тараканов, то ли мышей, то ли клопов, то ли, ну, непонятно. И якобы одна из версий, что отравляющие вещества вот могли тоже как-то попасть.
Но это в той квартире, где жили? Или
в том подъезде. В том подъезде, где жили погибшие.
Ну, теоретически они могли где-то оставить.
Ну, на ручке условно, да, понимаешь, да, да, ты, на кнопке лифта и так
далее. Ну, да.
Масса вопросов, хотя дело очень резонансное, конечно, все ждут ответа. И, в принципе, конечно, когда зашел речь об арбузе, а сейчас пора арбузов.
Ну, конечно,
вот мы,
да.
Мы, например, вчера,
там, да,
несмотря на то, что мы всегда, да, нужно, я даже не знал, что об этом нужно напоминать, что арбузы нужно мыть. Причем с моющими средствами.
Ну, любые фрукты надо мыть.
Совершенно верно.
Вроде бы тоже даже не артикулируется.
Да, это само собой разумеющееся. Нет, надо повторять.
Ну, слушай, это вот повторить никогда не лишнее, но на самом деле, конечно, окончательной информации о том, что же послужило причиной, нет. Но есть, по крайней мере, данные об этом веществе. Вот что о нем рассказал декан химического факультета МГУ, доктор химических наук, член-корреспондент и профессор Российской академии наук Степан Калмыков.
Достаточно широко применяется, ну, например, антифризы, тормозные жидкости, теплоносители. Условно говоря, ну, если не совсем в быту, то в таких вот вещах в промышленности он достаточно часто используется. Скажем, теплые полы, если они не электрические, а вот на основе теплоносителя. Вот теплоноситель в теплых полах, он на основе сделан этиленгликоля, например, так же, как и во многих других применениях подобного рода.
Ну, есть вот в дополнение, можно сказать, что как растворитель он используется в том числе в красящих веществах и в производстве целлофана, например, да. Но я не думаю, что если в целлофановый пакет какой-то положить тот же самый арбуз, вот такой будет эффект, да. Это в производстве используется, это один из компонентов. готовой продукции, но, тем не менее, в общем, понятно, что вещество несовместимо с его употреблением в пищу. Вот еще я посмотрел, ну, ты знаешь, здесь, наверное, эти признаки будут общими для разного рода, скажем, болезней или там инфекций, или отравлений, но вот что пишут врачи, да, вот самые такие очевидные признаки отравления арбузом, которые проявляются через несколько часов после употребления: дискомфорт кишечника, тошнота, рвота, головная боль, небольшое повышение температуры, диарея, ломота в суставах, слабость, озноб. Ну, наверное, но надо об этом помнить, но это применимо да, к другим отравлениям и вообще, так сказать, там, я не знаю, каким-то вирусным заболеваниям.
Вирусным, да.
Ну, Леш, я думаю, многоточие надо ставить в этой истории и еще раз зафиксировать то, что обязательно надо мыть, обязательно должна быть серьезнейшая система контроля и арбузов, продажи арбузов, дынь, откуда они поступают, в каких условиях они выращены. Масса роликов на Ютьюбе, как вставляют эти вот...
Нитрометры,
и там просто кошмар, да, там в разы и в десятки раз превышает уровень вот этих веществ, с помощью которых быстрее растят все эти плоды, и это тоже, так сказать, накопительный эффект для организма, то есть это тоже вредно, поэтому...
И здесь ты понимаешь...
Надо быть начеку все
безусловно,
время.
Но когда ты идешь в супермаркет, ты не на улице где-то на развале, не на рынке, да. А ты идешь в супермаркет, где...
И человек уверен, да, что там-то верно, все да. Хорошо да, должно да, быть налажено, да, но да. Это далеко не так, к сожалению.
Вот, к сожалению.
Очень часто.
В Минприроды заявили о недобросовестности крупных зарубежных компаний.
Но они не названы. Об этом заявил Александр Козлов, глава Минприроды, что вот, дескать... Властям российским такие производители неправильные данные предоставляют о том, как они утилизируют, значит, ну, пускают в переработку, наверное, так можно сказать, во вторичную, значит, товары и упаковку. И все это, конечно, связано с тем, что есть поручение Владимира Путина через 9 лет снизить на 50%, в два раза, захоронение отходов и сортировку их увеличить до 100%. Ну, понятно, о чем идет речь, да, что вот компании выпускают продукцию, которая облачена, я так высокопарно выражусь, mm-hmm. какие-то вот, опять же, да, пластиковые или какие-то mm-hmm. иные, так сказать, материалы, вещества, с применением, кстати говоря, ядовитых веществ в том числе, которые имеют сотни лет срока для того, чтобы разложиться, как-то распасться в естественных природных условиях. И, в общем, каждый производитель должен нести ответственность, то есть, как бы, ну, видимо, устанавливать какие-то автоматы, да, какие-то пункты по приему этой тары. Ее огромное количество. Да, у нас сколько идет речь о том, что пора бы переходить на бумажные пакеты, например, в магазинах. Да, об этом очень много лет говорится. В некоторых продвинутых странах это уже давно воплощено в жизнь, да, потому что бумага — это бумага. Причем она тоже вторсырье, как бы, да. Это не то, чтобы леса пилят, чтобы делать пакеты для супермаркетов. Нет, это тоже вторсырье. Она по несколько раз живет, такая бумага или такая древесина, и потом, в общем, никакого вреда природе не наносит. Но, тем не менее, пока ВОЗ там, ну и, в общем... Грядет реформа утилизации отходов, правда, появилось предложение ее отсрочить на 3 года, да, потому что, значит, на 22-й год она была назначена, но теперь вроде бы вот эти самые обязательства по утилизации вот таких пластиковых всяких, uh-huh. пластиковой дряни, так uh-huh. ее назовем, да, отложить предложено до 25-го года, но это объясняется тем, что производители, чтобы производители, ну, так сказать, не испытывали экономического шока, да, потому что это надо выстраивать целую инфраструктуру, да, это надо делать, это бесспорно, потому что, ну, представьте, сколько плодится пластика, да, вот всякой упаковки ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно.
Но мы
вот
видим...
это даже то же самое, извини, вот мы кофе попили, это же не просто бумага, ты же знаешь, да,
что там не, целый... Имеется в виду, что стаканчики, одноразовые,
да,
которые как бы бумажные,
а на
да.
самом деле нет, это не так. И все это как бы выкидывается... Очень часто в обычные помойки, и тот, кто произвел там, ну, не знаю, так сказать, бутылку с каким-то напитком, не будем производительно называть, а то он, может быть, тот самый недобросовестный. А потом это выкидывается куда-то, да. В общем, видимо, они должны, производитель, нести ответственность и за тару.
Вот здесь просто обращает на себя внимание тот факт, что Минприроды говорит о недобросовестных иностранцах. А буквально там пару недель назад, в конце августа, глава Росприроднадзора Светлана Родионова говорила, что половина данных и выводов, которые содержатся в нефинансовых отчетах бизнеса о выполнении экологических норм и сохранении климата, не соответствует действительности. Ну, то есть просто да. Компании, которые отчитываются и представляют, так сказать, документацию в Минприроды и в Росприроднадзор, в общем...
Ну, неправду говорят. Ну, врут. Да, я думаю, что это не только иностранные. Ну, а конечно, чем российские в этом смысле отличаются? А почему? Мне кажется, ответ очень прост, да, потому что отследить вот это, да, каждую упаковочку, да. Естественно, какова ее судьба, но очень тяжело, да, поэтому, в общем, здесь видны злоупотребления. Поэтому отсрочка отсрочкой, значит, чтобы по бизнесу не ударило, но пластик пластиком, да, с ним надо что-то делать. И вот против как раз того, чтобы отодвигать реформу еще на несколько лет, выступила и выступает исполнительный директор Фонда рационального природопользования, советник Российской академии естественных наук Александра Кудзагова.
Отсрочка этой реформы, это мы с вами, как граждане, снова останемся с теми же проблемами, с которыми и были. Поймите, пожалуйста, что такое расширенная ответственность производителей? Это базовый системный инструмент создания реальной переработки в России. Если вы выходите, и вам некуда сдать нормально пластик, а на самом деле не только пластик, потому что в перечне товаров, которые подлежат утилизации, из почти 150 категорий, только 8 относятся к переработке. Шины, старая сломанная электроника и все на свете. То есть вот если вы выходите и не знаете, куда вам сдать батарейку, или там, не знаю, старое радио, которое нашли на антресоле, это значит, что система не работает.
У нас в подъезде для батареек стоит такая, как ящик. Бы... Ну, типа ящичка, да, так импровизированная. Я, правда, не знаю, кто там...
Кто заведует,
кто и куда забирает. Ну, так сказать, я питаю смутные надежды, что эти батарейки не выкидываются в обычную помойку потом, а идут как-то на переработку. Потому что это тоже довольно ядовитая и опасная вещь. Даже выработавшие свой ресурс батарейки.
Мы в очередной раз, на мой взгляд, сталкиваемся с такой проблемой, что нам все объяснили. Вот все объясняют. Значит, сначала реформа одни сроки, потом нет. И главное была программа, и вот та самая дорожная карта, которая должна была привести. Нет, не успеваем. Нет, не успеваем, надо переносить. Почему надо переносить? Давайте немедленно
пожалеть
это вводить.
Бизнес, да. Нет, да, надо пожалеть бизнес. Да.
И находятся аргументы весомые. Нам все объясняют, почему это невозможно.
Понимаешь, дело ведь в том, что бизнесу в это придется вкладываться, очевидным образом. Да. А как это все и на ком отразится? На потребителях. Да. Потому что в стоимость каждой единицы продукции будет вложена и
дополнительная,
это, и
сумма,
это дополнительная,
да,
сумма.
Ну что, довести до минимума. Работодатели выступили за максимально упрощенное, наем мигрантов на работу.
Да, но есть цифры, но можно назвать этот сервис... Наверное, это ВКонтакте, да, работа.
ВК-работа.
Пусть так, да. Значит, ну вот был опрос работодателей, и 4 из 5 говорят о том, что да, значит, надо упрощать эту процедуру. Еще больше заявили, что дефицит есть рабочих кадров, ну, так сказать, на те позиции, которые традиционно занимают мигранты, да. И как раз упрощение процедуры вот этой, ну, получение права на работу,
да,
или разрешение на работу, это благотворно скажется на рынке труда, и, в общем, все будет хорошо, при том, что есть дефицит в той же самой Москве, да, вот есть информация о том, что это 200 тысяч человек, идет речь о мигрантах, потом были заявления, по-моему, во время встречи Владимира Путина с Эмомали Рахмоном, если я не ошибаюсь, о том, что, да, Россия испытывает некоторые дефициты, вот какие-то, так сказать, контраргументы были предложены со стороны Таджикистан, но и других стран, так сказать, как вот все это упростить. Но пока, пока эта процедура получения патента, ну, достаточно длительная, что ли, да? То есть минимум все равно... месяца, до полгода это может занимать.
Там же все равно внедрялись какие-то единые базы, я помню, в рамках Евразийского экономического союза. Единая база работы для вот такого мигрантов по всей территории вот этого этой наднациональной структуры. Потом упрощенные тоже всякие цифровые технологии на получение патента, разрешение на работу.
Ну, это внедряется, но где-то это, видимо, дает сбои. Это первое. Второе, действительно, армия нелегалов пополняется из-за того, что вот эта процедура затруднена, и она длительный характер носит. То есть, ну, люди, пока запущен механизм, начинают как-то вот нелегально работать. Это с другой стороны. А с третьей стороны, еще не с 18-й, как ты любишь говорить, с третьей. На самом деле, когда рубль же провалился несколько лет назад, в очередной раз. И эти вакансии стали объективно...
Невыгодными.
Да, объективно появляться, потому что для мигрантов было уже невыгодно, потому что они же переводят там как-то в доллар, в национальную валюту, отсылают домой, семьи содержат. И как бы зарплата, естественно, она ужалась в долларовом эквиваленте. Поэтому, и в том числе, поэтому возник дефицит. Но что касается рынка труда и мигрантов, вот что нам сказал зам генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала работа.ру Александр Ветерков.
На рынке Москвы и в целом России наблюдается дефицит кадров, особенно в массовом сегменте. Не хватает продавцов, комплектовщиков, работников ЖКХ, работников производств. И здесь, конечно, ситуация с отъездом мигрантов никак не выровнялась, и те условия, которые предлагаются работодателями, россиян на этих вакансий не хватает. Сейчас на рынке Москвы мы видим такую ситуацию, то что из 30 кандидатов, которые записались на собеседование к работодателю, с утра подтверждают, что должны прийти в районе 20 кандидатов, реально приходят двое-трое.
Ну и эти двое-трое, они, скорее всего, будут мигрантами.
В качестве причины еще можно назвать, конечно, пандемию.
Ну,
важная история. И еще один отток произошел внутри. Мы говорили в эфире «Радио Спутник» неоднократно на эту тему. Ресторанного бизнеса, ну и вообще сферы обслуживания.
Нет, многие закрылись рестораны.
В другом, что не хватает, там рестораны, кафе и прочие, значит, вот эти объекты такой и услуг, в том числе пищевых, испытывают дефицит кадров. Почему? Потому что огромное количество людей ушли работать доставщиками.
Доставщикам
работать выгоднее, чем на предприятии, чем в ресторане и так далее. Просто получаешь больше денег. Ну, и это тоже весомый фактор. Почему?
Совершенно верно, да. Ну и на самом деле отдельная тема, на которую совершенно не остается времени. Действительно ли Россия так нуждается в мигрантах и не хотят представители местного населения идти вот работать продавцами или на стройку? Так ли это на самом деле? И если это так, то по каким причинам? Ну, просто за неимением времени уж оставим ее на следующий раз.
Да, и о социально-политических последствиях, ну, например, тоже. Но это мы тоже в следующий раз. В России проведут реформу системы оплаты учительского труда.
Значит, 5 пилотных регионов: Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области, Республика Мордовия. Вот в постановлении правительства России они, значит, названы именно как
пилотные.
Действительно такие пилотные, первооткрыватели, пионеры своего рода. Значит, о чем идет речь? О том, как определять должностные оклады, да, значит, как выплачивать дополнительные деньги там за что-то, да, условия, когда они назначаются, вот эти дополнительные деньги. И, в общем, все это должно как бы быть унифицировано, да, по всей стране, потому что в регионах отличие в оплате труда учителей просто колоссальное. Да. Если в Москве это одни деньги, то в той же самой Ярославской области или там, не знаю, там в Тайве или в Республике Коми это
совершенно другие деньги.
Да, вот пишут 5-6 раз. Значит, ну я специально вот поинтересовался, как сейчас обстоит дело с этой, вот по какой системе платятся деньги у человека, который в этой системе работает. Вот что мне ответили, да. А сейчас оклад плюс доплата за классное руководство, если, так сказать, учитель классный руководитель по совместительству, плюс грант, если школа получила, да, тоже какие-то денежки. Ну и ставка, собственно, вот базовая вещь, да, это определенное количество часов. Тут определяет, так сказать, руководство той или иной школы или учебного заведения среднего. То есть, ну, понятно, да, в зависимости от возможности человека. Плюс доплата за категорию, за первую или высшую категорию, да. То есть, ну, сложная многоступенчатая система, по-разному это все выглядит в каждом регионе. Вот, ну, хотят унифицировать. Что из этого получится, посмотрим, но... Наверное, в этом есть смысл, потому что, ну, цены-то по всей стране одинаковые, да, а кое-где выше, чем в Москве, если взять Дальний Восток или там...
Я бы даже тут начинал разговор не с цен, а с ценности профессии учителя.
Это, Леша, я специально об этом не говорю, потому что ценность профессии учителя, это тоже отдельная тема, мы в следующий раз, естественно, поговорим об этом, да. Это не подлежит никакому сомнению, но здесь идет речь просто о деньгах, на самом деле, да, и цены одинаковые или выше, чем в Москве, где получают учителя больше, а в дальних регионах цены выше, а получают учителя меньше. Это неправильно, надо все это реформировать, это здорово, но особого оптимизма по этому поводу не испытывает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Они хотели установить базовые оклады с учетом региональной дифференциации и, соответственно, попробовать сделать единый подход, такой же, как в здравоохранении, в зависимости от квалификационной группы. Ну, посмотрим. Мы сейчас имеем очень глубокую дифференциацию между регионами, нехватку денег в регионах, в том числе на компенсационные стимулирующие выплаты. Мне кажется, что в рамках этого эксперимента эти вопросы решены не будут.
Понимаешь,
чем дело?
Нет, я просто объясню. Знаешь, на самом деле это абсолютно реалистичный взгляд. Ну, профессионал, директор Института развития образования. В чем заключается пессимизм? В том, что если платить надо будет всем одинаково на, так сказать, по единому стандарту, да, то деньги-то где брать? Это, так сказать, регионы платят в основном из своего бюджета учителям. Денег там нет. И каким образом это унифицировать? Вот каким образом?
Мы знаем, что это деньги иногда есть, и даже не
иногда
расходуются.
Иногда есть, иногда
это...
нет.
Я про другое. По мне так сложность, это, знаешь, начнется вылавливание блох, как было в первую волну пандемии. Помнишь, когда были надбавки для врачей, а потом, значит, когда эти надбавки ввели просто волевым решением, президент сказал, вот нужны эти надбавки. Вот это решение трансформировалось в то,
стали
что
сокращать
потом начали...
ставки, уполовинивать базовые ставки.
И потом считать, а вот когда, значит, он сходил по малой нужде, это он был в красной зоне или не был в красной зоне, понимаешь?
Да, ну масса, ну на местах, ты же понимаешь, всегда, так сказать, все трансформируется, а иногда даже до неузнаваемости.
И об этом в другой раз. В Крыму прокомментировали задержание в Чехии гражданина России.
Александр Молохов, я должен из Лины, но назову, да, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым. Ну, в общем, собственно, задержание Александра Франчетти в Чехии, значит, ну, активизация русофобских сил Восточной Европы после Крымской платформы, да, которую мы часто обсуждаем здесь в студии, что вроде бы это такое шутовское мероприятие было. Ну, не будем об этом, потому что времени совершенно нету. На самом деле 40 с лишним стран там было. Они вот начинают реализовывать то, что тогда и наметили. Значит, что произошло, наверное, тоже мы знаем. Задержали гражданина России на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Задержали, еще раз повторим, в Чехии. Значит, если говорить о задержанном Александре Франчетти, то это вот один из людей, который был активным сторонником воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, да, участвовал в создании Движение «Самооборона Крыма», добровольцем был, значит, пишут СМИ, что разведгруппу возглавил «Северный ветер», и вроде бы эта группа подчинялась напрямую командованию российской армии в Севастополе, но понятно, что там базы были и оставались. Вот, и, собственно говоря, этим и был известен, но, правда, потом он, попавший во власть, поссорился, значит, я так понимаю, со своим начальником, и в результате находился на территории Чехии, занимался там фитнесом, и вот был арестован. Хотя и вид на жительство имел, хотя при этом гражданин, еще раз повторим, Российской Федерации. Ну и теперь какая его судьба ждет, непонятно. Есть у нас высказывание члена Комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергея Цекова.
Ну, вообще ситуация возмутительная. Фактически все крымчане являются участниками Крымской весны, потому что подавляющее большинство приняло участие в проведении референдума. То есть практически их решение говорит о том, что крымчане, которые выразили свою волю на референдуме и самоопределились, то есть они, оказывается, не имеют права вообще-то по меркам европейским. То есть Украина может фактически против каждого крымчанина предъявить какой-то иск, выдать ордер на арест, и он может быть арестован.
К сожалению, входит в противоречие моральная оценка того, что происходило в Крыму и как участвовали жители в процессе присоединения Крыма к России. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, международное право таково. Да? Ни Чехия, ни другие страны не признают Крым российским, а вот люди, которые участвовали в этих процессах, они для них по запросу Украины, ну, являются нарушителями.
Ну,
вот.
Мне кажется, здесь, конечно,
это пока не разрешено.
Российская
проблема.
Дипломатия с помощью юристов должна отстаивать законные права своих граждан.
Да, совершенно верно.
Вот
так и будет.
Это важно.
Будем дальше потом об этом обязательно рассказывать.
Илья Харламов, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новостей.